эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. 17 ноября в Беларуси прошли парламентские выборы. Много нарушений выявлено наблюдателями, а международные наблюдатели парламентской ассамблеи ОБСЕ сделали вывод, что выборы в Палату представителей не соответствовали важным международным демократическим стандартам. Ну, попробуем разобраться, как будет развиваться политический процесс и какими будут отношения России и Беларуси. Это обсудят наши гости в Москве, в студии «Радио Свобода», экономист Дмитрий Балкунец, экономист и политик, член Политсовета партии «Перемен» Дмитрий Некрасов. А в Минске с нами будут политик и лидер движения «Говори громче», бывший кандидат в президенты Беларуси Татьяна Короткевич и политик, экономист, глава центра Мизеса Ярослав Романчук. Добрый вечер. Ну, давайте, Дмитрий, начнем. Балкунца. На ваш взгляд, вот сами эти выборы, это какое-то важное этапное событие жизни Беларуси?
Я думаю, что в авторитарной системе эти выборы не играют значения большого, как и сам парламент. С 96 года белорусский парламент не играет той роли, как раньше играл Верховный Совет Беларуси. И для Лукашенко этот парламент не имеет никакого большого значения. Поэтому это декорация, всего лишь настройка в авторитарной системе. Поэтому списки кандидатов и уже депутатов, они были заранее известны. Примерно за месяц они уже были в интернете даже размещены. Там были маленькие погрешности, меняли, как обычно. Но, как мы видим, ни один оппозиционный политик в парламент не попал. Это означает, что Лукашенко не придает большое значение этому парламенту. Соответственно, эти выборы не вызывали какого-то ажиотажа даже среди избирателей, несмотря на те цифры явки, которые...
70%, да, по-моему?
Под 80% даже. 77%, по-моему. В некоторых регионах и за 80 перевалило. Это означает, что это нарисованные данные, потому что это можно даже визуально следить, как люди шли к избирательным участкам. Поэтому эти цифры, я в них особо не верю. Я думаю, что явка не превысила 50%, значит, выборы просто не состоялись. Люди понимают, как проходят выборы, поэтому они в них просто не верят, особенно молодежь и другие возрастные категории. Лукашенко использует эту предвыборную программу, выборы, которые прошли. Это для него генеральная репетиция перед будущими президентскими выборами, в которых он абсолютно уверен, что он в шестой раз займет этот президентский срок. Я думаю, что они пройдут так же, как проходили всегда раньше выборы. Была интрига, будет ли сейчас оппозиция в парламенте, но видим, что не будет. Это значит, что и Западу эти выборы тоже не нужны, по большому счету. Я думаю, что некоторые страны Европы, возможно, будут с этим составом парламента налаживать диалог, потому что им не важно, с кем вести диалог. Мы видим, что они раньше Лукашенко считали диктатором, сейчас они его зовут к себе в Европу и общаются, встречаются. Поэтому не исключено, что и нынешний парламент будет также некоторыми странами Европы принят.
Хорошо, давайте мы подключим сейчас Минск. Ну, давайте начнем с Татьяны Короткевич. Добрый вечер. Что вы скажете об избирательном процессе в Беларуси? Собственно, мы видели, что наблюдатели, так сказать, следили за происходившим. И я так понимаю, что те цифры, которые даются официально, они не вполне соответствуют реальности.
Добрый вечер, Михаил. День выборов закончился. Избирательная кампания закончилась. Правда, у нас все-таки были ожидания о том, что оппозиция будет представлена в парламенте. Мы как раз считаем, что это очень было бы важно для развития нашей политической сферы, для вообще развития такого фундамента доверия, диалога в обществе, в котором сегодня просматривается раскол, на самом деле, на две части категории. Там одна из них — это чиновники и люди вокруг, и другая часть — это просто граждане, которые, миллионы граждан, которые хотят перемен. Действительно, эта кампания неинтересна с внешнеполитической точки зрения, но для нас, говори правду, эта кампания была очень интересная, потому что все мы давно к ней готовились, готовили команды кандидатов, изучали проблемы округов, проводили местные кампании для того, чтобы наши кандидаты реально представляли интересы граждан. Поэтому для нас, для политиков внутри, эта кампания была очень интересна. И, конечно, мы не первый раз участвуем и понимали, какой будет результат, но работали в первую очередь на то, чтобы продвигать политическую повестку с помощью этой избирательной кампании. Хотя, не скрою, разочарование огромное, потому что все-таки наличие альтернативы в парламенте создает новые возможности. Сегодня эта дверь возможностей закрылась, значит, мы будем искать другие возможности, налаживать диалог, делать так, чтобы власть все-таки прислушивалась к мнению тех людей, которые сегодня явно говорят о том, что есть большие проблемы и с развитием регионов, и с качеством образования, медицины, с тем, как решаются проблемы на местах, на каком низком уровне находится система самоуправления и вообще удовлетворенность качеством жизни людей.
Скажите, а вот методика, собственно, действий власти у вас, она, так сказать, была построена, я так понимаю, на досрочном голосовании, потому что вот я видел таблицы там наблюдателя и диаграммы, там одна из главных претензий – это как раз всякие манипуляции вот с этими урнами досрочного голосования. Это действительно главный метод, когда, так сказать, накладывают голоса за действующую власть?
В этой кампании практически ничего не было нового в плане методики, да? Натягивали явку через голоса по месту жительства, через, конечно, досрочное голосование. Это были основные вот эти вот методы. Иногда просто составляли протокол, если не было возможности бросить, составляли протокол, такой, какой нужен, потому что реально у наблюдателей нет возможности подойти близко к столу, видеть каждый бюллетень. То есть у нас статья избирательного кодекса номер 13, которая говорит о том, что голосование должно быть гласным. Все участники, там, скажем, и представители кандидатов, и наблюдатели, члены комиссии, они все должны видеть эти бюллетени. Такой возможности нет. Поэтому комиссия может составлять любой практически протокол, любое, скажем, любое проявление активности воспринимается агрессивно. И эта кампания отличалась какими новшествами со стороны власти. Первое, что можно сказать, что были исключены люди, я имею в виду кандидаты, которые собирали подписи, которые выдвигались путем сбора подписей, у нас мажоритарная система, они не получили регистрацию. То есть на этапе регистрации было исключено очень много активных альтернативных кандидатов. То есть это было новшество. Раньше лояльно к этому относились и регистрировали, теперь мы как бы вернулись на 7 лет назад, и регистрация стала дороже в цене. И второе, наверное, что очень возобновилось такое давление на наблюдателей. Мелочь. Например, наблюдатель, который сидит на участке, ведет свои записи, или он слушает музыку, или с кем-то разговаривает, чатится. На него соседний наблюдатель из государства, прогосударственной организации общественно написал заявление, что этот наблюдатель пытается что-то снимать, что-то какое-то видео делать, что он ведет себя там агрессивно, и таким образом удаляли с участков очень много активных наблюдателей, дабы меньше было свидетелей.
Ну, понятно. То есть выборы, в общем, трудно назвать честными. Давайте мы Ярослава Романчука тоже послушаем. Добрый вечер, Ярослав. Что вы скажете о избирательной кампании? Вот ваша, собственно, объединенная гражданская партия, значит, как она там выступала, на что рассчитывала? Ну и, в общем, объясните все-таки, почему оппозиция как бы была фактически выведена с политического поля, почему власть приняла такое решение?
Добрый вечер, друзья. На самом деле предсказуемый результат, никаких изменений, поскольку Лукашенко получает то, что он хочет без изменений в парламенте, политическом поле, избирательном законодательстве. Лукашенко то вот в Европе, да, вот без никаких изменений последняя даже палата представителей получала возможность общения с парламентом и с коллегами из европейских стран, хотя формально выборы признаны бы точно не демократическими, не свободными. То же самое сейчас, когда к тебе в гости едут премьер-министры, президенты, когда ты прорубаешь окно в Австрии, тебя приглашает Польша, Латвия, ничего не меняя в законодательстве, в политической системе власти, зачем ты кому-то что-то будешь отдавать? Поэтому единство власти Александра Лукашенко, вертикали, верхушки, очевидно, было, и никакого там сопротивления здесь не было. Во-вторых, разобщенность оппозиции самой, которая, кто там, была небольшая группа за бойкот, другая была выбор за участие, третья вообще ни за что. Александр Лукашенко может представлять только одна единая повестка дня. Это либеральная рыночная реформа. Вот на этой повестке дня, которая понятна и бизнесу, и, скажем так, хотя бы 3 миллионам избирателей, можно было бы делать единую повестку дня. И этого не было сделано. Россия, хотя вроде у нас тут самое скандальное заявление Александра Лукашенко прозвучало как раз в день выборов, в грубой форме он сказал, зачем нам этот союз. Тем не менее, наблюдатели от СНГ, тот же Лебедев, признали выборы, сказали, что они прошли практически без сучка и задоринки. Вот. Поэтому здесь, когда вот недавно в августе, буквально перед выборами, был проведен опрос, и на вопрос, чувствуете ли вы себя социально защищенными, 82% белорусы сказали «да» или скорее «да». И поэтому здесь Александр Лукашенко подумал, раз я такой хороший, раз у меня за первые три квартала зарплата номинально увеличилась на 14% при росте ВВП всего лишь на 1%, вот это есть пресловутая гречка с барского плеча, которая в Беларуси обеспечила вот такого рода результат, причем люди отчаялись каким-то образом отстаивать свои результаты. В комиссиях никто из оппозиции представлен не был, подсчитали, у нас, в отличие от России и других стран, там же даже Азии, есть не голосование, а есть просто доведение показателей, которые оглашаются, поэтому здесь формально даже спор об участии, не участии в таком рода перформансе должен стоять совершенно в другом ракурсе, чем в России. Там, когда если в России вопрос говорит, там, участвовать в выборах, не участвовать, там, 10-15% вбрасывается, то в Беларуси это просто результат, который отражает скорее хотелки вертикали власти, не более того. Но для Александра Лукашенко стерильная данная палата представителей важна для того, чтобы в ближайшие 2-3 года сделать конституционный референдум, и чтобы на 100% получить одобрение своей повестки дня. В этом референдуме, скорее всего, будет распределение, возможно, полномочий между президентом и вице-президентом. Возможно, будет представлена новый формат формирования парламента пропорционально-мажоритарный. Ну и, возможно, для того, чтобы ублажить Россию по союзному государству, а Европу по смертной казни. Это политическая реформа, поэтому Александр Лукашенко даже на минимум, даже на один мизинец не хотел бы рисковать, заигрывая с некими представителями формально назначенной оппозиции.
Ярослав, на ваш взгляд, экономическая система, которая сложилась в Беларуси, она стабильна сейчас? Вот этот непонятный такой симбиоз какого-то рынка внизу и государственного предпринимательства с подпиткой из России?
Вот один из факторов, который постоянно сопровождал Александра Лукашенко все эти годы, это энергетический грант из России в размере там, от 5 до 15% ВВП в 2020 году может перестать существовать. Количество узелков, которые сформировали Гордиев узел в отношениях между Беларусью и Россией, действительно очень велико. И здесь вот, что будет в следующем году, если еще к долгам, которые сегодня уже превышают 50% ВВП, добавится еще 10-миллиардный долг за БелАЭС, это будет отягощение бюджета порядка 15% ВВП, и выдержать его без сползания в рецессию невозможно. Значит, требования или там скандальный характер белорусской политики будет нарастать. Александр Лукашенко уже готовит общественное мнение к тому, что он единственный правильный политик, незаменимый для Беларуси, способный противостоять вот такой агрессивной, непредсказуемой политике нехорошего партнера в виде Кремля. Вот. И поэтому экономика, это еще вот мы в следующем году, если все-таки это состоится и Кремль не пойдет на уступки, будет переживать развал Советского Союза 2.0. В конце концов, структура белорусской экономики начнет формироваться как страны независимой, либо Александр Лукашенко сдастся, и тогда через налоговый кодекс, через некие наднациональные органы, по факту будет такой транзит власти над национальным органом, по факту в Кремле. Сегодня пока Александр Лукашенко склоняется к тому, чтобы готовить людей к первому сценарию, то есть мы независимые, мы затянем пояса, мы будем держаться до конца, а если не получается, друзья, то это потому, что нам, у нас партнер такой попался, который, вот, грубо говоря, нам не нужен, да? А Запад при этом вот, готов будет поставить плечо, и американский посол в следующем году приедет, и у нас вот визы подешевеют. То есть он говорит, что Европа и без этого нам откроется, поэтому зачем нам какой-то парламент, какие-то выборы, если и так нас принимают и играют с ним Лукашенко в эту игру.
Хорошо, Дмитрий Некрасов, теперь тоже я хотел бы вот этот же вопрос о белорусской экономической системе. Как вы из России ее видите, собственно?
Ну, здесь понятно, что сама система с большой долей не очень рыночных секторов, большими субсидиями сельскому хозяйству, например, и которая поддерживается в значительной степени на плаву за счет государственного бюджета, это одна составляющая разговора, но в формате российско-белорусских взаимоотношений более важной составляющей является именно поддержка со стороны России. И здесь просто ее имеет смысл оцифровать, потому что это важно. Но там кредиты, займы – это одна история. Может быть, их когда-нибудь вернут, хотя не думаю, но это как бы какие-то разовые вещи. А, там, участие в каких-то там совместных предприятиях – это тоже разовые вещи. А, и это как бы вроде как возвратные вещи. А есть совершенно прямые дотации, которые состоят по меньшей мере из двух составляющих. Небольшая составляющая – это цены на газ. То есть там цены на газ, они где-то там на 100-120 долларов ниже, чем в среднем мы продаем в Западную Европу. Но на самом деле в деньгах это очень немного. Это там 100-150 миллионов долларов.
А для населения, по-моему, там цены на газ выше, чем в России даже.
Ну, выше, чем в России, но значительно ниже, чем в Украине, и значительно ниже, чем, допустим, там в Литве или в Польше. Но самое главное, самый главный подарок, ежегодный большой подарок, это те там 24 миллиона тонн нефти, которые поставляются в Белоруссию без таможенных пошлин. Это чистая дотация в размере 3-4 миллиардов долларов в год. Для понимания, бюджет, центральный бюджет Беларуси – это, условно говоря, 15 миллиардов долларов. Ну, порядок такой. И вот при этом дотация, понятно, что это деньги частью конвертируются в дешевый бензин внутри Беларуси, а частью переработанные из этой нефти нефтепродукты поставляются в ту же самую Украину, страны Балтии, на чем напрямую зарабатывает белорусский бюджет. То есть, по большому счету, масштаб этой дотации, ну, если там на человека считать в масштабах, то, грубо говоря, вот там Россия получает одну сумму, там, сумму X на каждого человека от нефтяной ренты, Белоруссия получает где-то 0,4 этого X на человека, 0,4-0,5. То есть, по сути, бесплатно, ежегодно, ну, почти треть бюджета белорусского просто дарится. И сейчас что происходит? Вот в Белоруссию нефть поступает без экспортной пошлины. В рамках определенной квоты, там не вся нефть, но тем не менее. Пару лет назад начался налоговый маневр, так называемый. Он должен полностью завершиться, по-моему, к 2024 году, но, по сути, он уже идет. Он уже был в этом году, и со следующего года следующий его шаг. Что подразумевает налоговый маневр, я имею в виду в России? Что экспортная пошлина на нефть уменьшается, и она должна обнулиться, а при этом налоговое бремя переносится на налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно, налоговый маневр автоматически означает уничтожение вот этой вот дотации, которую, которая была в Беларуси. То есть Беларусь нефть поставлялась без экспортной пошлины. Как только экспортная пошлина обнулится, по сути, российский экспорт нефти будет весь, ну, по мировым ценам одинаковый для Беларуси и не для Беларуси. С учетом уровня долговой нагрузки, с учетом неуверенного сальдо торгового баланса даже вот при такой цене на нефть, которую они сейчас имеют, понятно, что налоговый маневр без каких-то компенсаций со стороны России означает просто уничтожение экономической основы того режима, ну, экономического в первую очередь, который сегодня существует
вот
в Беларуси.
Вот вопрос, а зачем, собственно?
Зачем это России? Я этого никогда не мог понять. Ну, просто Лукашенко блестяще в течение уже 20 лет с лишним, да, реализует одно, не, просто дело в том, что в 90-е годы были невысокие цены на нефть, а объем экспортной пошлины был незначительный, эта дотация была незначительна. А вот сейчас, ну, особенно, то есть сейчас-то это еще меньше, чем было там в период высоких цен на нефть, когда цена на нефть была выше 100, то эта дотация была еще больше. То есть Россия, помимо кредитов, в чистом виде подарила вот в нефтяных дотациях под 100 миллиардов долларов.
А что она получила, Дмитрий,
по поводу этого Александр Григорьевич сказал, что это глупости. Вы говорите глупости, он вам ответил. А знаете, объясняет, он объясняет, что Россия эту нефть продать вообще никому больше в мире не может по таким ценам. Поэтому это вот благо, что Беларусь
покупает. То есть Беларусь берет, значит, перерабатывает это счастье.
Перерабатывает, продает, да, в Украину и Прибалтику, и как бы с этого просто получает ту часть нефтяной пошлины, которую мог бы получать российский бюджет. Зачем это России? Ну, кроме, ну, по сути, есть три вещи. Да? Одна – это просто общие разговоры про то, что мы, братья, восстанавливаем Советский Союз. И это самая важная составляющая, которую Лукашенко как раз наиболее успешно продает, экспортирует. И с этой точки зрения я считаю, что вот Лукашенко для Белоруссии – это просто, как сказать, человек, который смог просто у соседей под какие-то разговоры непонятные, там, взять 100 миллиардов долларов, но это как бы, это надо уметь. Вторая часть, это, конечно, какое-то военно-техническое сотрудничество, оно объективно существует, понятно, все эти станции слежения, там, если бы вы разговаривали с русскими военными, они бы вам рассказали, как много мы получаем от того, что Беларусь наш союзник, что мы экономим, и, наверное, мы что-то действительно экономим, хотя, конечно, это несопоставимые цифры с теми 100 миллиардами долларов. Ну, третья часть, есть, конечно, какие-то производственные цепочки, какая-то кооперация в рамках Евразэс, но это уже совсем это какие-то сотые, если не тысячные доли от того объема нефтяных грантов, которые существуют. То есть, действительно, какие-то российские бизнесы, какие-то российские производители от кооперации что-то выигрывают. То есть нельзя говорить, что этого вообще нет, и это ерунда. Нет, что-то есть. Но если это сопоставлять с масштабами нефтяного и газового трансферта, который осуществляется в Белоруссию, то ну, это просто 1 к 100, 1 к 1000 масштабы. Соответственно, зачем продолжать такой трансферт переводить, мне непонятно. А понятно, с другой стороны, что если... белорусский бюджет перестанет получать этот трансфер, то они не смогут поддерживать те неэффективные отрасли экономики, которые они долгое время поддерживали. То есть белорусское село действительно гораздо лучше выглядит, чем, допустим, да. российское, смоленское, соседнее. Да? Потому что в России, в тех регионах, где, в общем-то, сельское хозяйство не очень экономически целесообразно, деревня просто умерла, а в Белоруссии нет. Потому что государство действительно туда переводит достаточно большие ресурсы и действительно поддерживает это на более высоком уровне.
В России открываются магазины белорусских продуктов замечательно.
В том числе, да. Но эти деньги, они, по сути, это прямая дотация, в том числе из низких цен на горючие смазочные материалы, которые низкие, потому что нефть поступает по низким ценам, ну и так далее. Это все цепочка. Как только дотация со стороны России прекратится, значительная часть того, что Лукашенко продолжает поддерживать, просто будет невозможно поддерживать.
Соответственно, ну, это Лукашенко, наверное, не хочет, чтобы она прекратилась. Собственно, вот 8 декабря запланированы были даже такие торжества по случаю 20-летия создания союзного государства, и планировалось подписать некую дорожную карту союзной интеграции. Кстати говоря, мы были с вами на форуме «Свободной России». Там представители Беларуси была секция, они выступали, они очень обеспокоены вот этими интеграционными планами. Ну вот и Лукашенко в день выборов довольно резко высказался по поводу отношений с Москвой. Ну, я не знаю, может быть, он так температуру специально к переговорам поднимает. Факт тот, что давайте мы эту цитату послушаем в исполнении агентства Рейтер.
Президент Александр Лукашенко опустил бюллетень в урну на участке в Институте физкультуры в Минске. Глава государства сделал ряд заявлений, в том числе о состоянии отношений с Россией в сфере экономики. Он посетовал на то, что партнер по союзному государству создает препоны в торговле. Из-за этого Белоруссия ежегодно сталкивается с дефицитом в 9 миллиардов долларов. Его страна требует равноправия, подчеркнул Лукашенко.
Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз? Я уже вам говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки.
Состояние демократии в стране иностранный капитал интересует далеко не в первую очередь, объяснил Лукашенко журналистам.
Да плевать этому инвестору, что тут в Беларуси будет с парламентом. Им нужен климат. Нормальный инвестиционный климат.
Ну вот давайте мы наших друзей в Беларуси сначала выслушаем. Татьяна, что вы скажете о выступлении Александра Лукашенко?
Ну, вы знаете, это же ну, такая классика, уже повторение сценариев повышения градуса, как вы сказали, понижение градуса. Мы видим всегда к концу года диалог вот. И он становится более конфликтным для того, чтобы решить ситуацию. В нашей организации были, правда, позиция очень простая. То есть все эти взаимные обвинения, громкие фразы, они все сегодня лишний раз только возбуждают общество, ставят ненужные вопросы. Наше предложение очень простое. Давно пора сделать этот диалог открытым, сделать так, чтобы он не зациклился на двух персонах, не происходил с закрытыми дверьми. То есть нужен, как бы скажем, нормальный политический диалог. То есть мы знаем, что есть две комиссии с двух сторон, которые обсуждают дорожные карты, но это совершенно закрытый процесс. И вот благодаря, кстати, для чего вот нужны оппозиционные кандидаты в парламенте, как раз благодаря таким кандидатам, депутатам, которые сделали запрос, мы имели шанс спросить. Вот. И был ответ от нашего министра экономики о том, что белорусская сторона стоит на позициях независимости, что, конечно, успокоило. Но, в принципе, этот переговорный процесс и то, что стоит на карте, на обсуждении, должно быть открыто и для общества, чтобы у людей, в первую очередь, была возможность, и у представителей людей альтернативы тоже была возможность поучаствовать в этом и понять все-таки, о чем идет торг. Потому что сегодня... Как вы видите, это просто, ну, как бы, просто громкое говорение, которое выльется, как сказал Романчук, вот либо в такой сценарий, либо в такой, но ничего понятного для общества нет. В том числе наше предложение, чтобы было гражданское измерение взаимоотношений между Россией и Беларусью. Знаете, вот интересно, ведь есть же наблюдатели из России, да, но они всегда делают очень позитивные наблюдения по поводу выборов. Хотелось бы, чтобы, например, наблюдатели из России тоже поддерживали и критические, как бы скажем, выводы о том, как проходят выборы. Точно так же, как бы, вот это нужно на всех уровнях. На политическом, чтобы был диалог между нашими странами, в том числе и на экономическом.
Спасибо. Ярослав, что вы скажете? Чего, собственно, добивается от Беларуси сейчас Россия? Какой, собственно, интеграции? И на какой, собственно, позиции стоит Лукашенко? Ну, условно говоря, я не знаю, вот про, например, единую валюту все время вечно возникает такая тема, потом исчезает. Вот это что? Это как бы такая идея фикс Москвы? Давайте мы сделаем единую валюту, например.
Это наша мочить в сортире в исполнении Лукашенко по отношению к союзному государству. Знаете, вот недавно центральные банки совершенно потрясающий момент подписали, когда вот написали договариваться по отношению к тому, что будут они делать. Сейчас новая фишка называется принятие единого налогового кодекса. Этот процесс может растянуться на 25 лет. На самом деле Лукашенко важно, чтобы до 2021 года Россия ничего не поменяла в надежде, что что-нибудь когда-нибудь Александру Лукашенко, собственно, удастся убрать. Но здесь очень важный момент, как Лукашенко действует для того, чтобы в 2020-2021 году ничего не поменялось. Он, например, уже декларировал, что Ротенберг будет строить дорогу Брест-Москва. Я думаю, что некие уступки по отношению к Ковальчукам, к бизнесу, приближенному к Кремлю, будут сделаны для того, чтобы эти потоки шли именно туда, и количество людей, которые вокруг Владимира Владимировича Путина говорило, слушайте, ну да, ну вот сукин сын, ну наш сукин сын, он же все-таки в НАТО не вступает, с европейцами там борется, давайте все-таки поддержим, потому что на самом деле это деньги». А если сюда добавим еще сигаретный бизнес, если сюда добавим еще и вот те нефтепродукты, потому что часть правды заключается в том, что вот это вот якобы 100 миллиардов долларов дотация России. Ведь в эти все схемы встроены очень серьезно российские бизнесы, в том числе силовые структуры. И поэтому вот 100 миллиардов нужно вычесть как минимум 70 миллиардов для того, чтобы понять, почему российские вот элиты поддерживают именно Александра Лукашенко. Еще один сюжет интересный. Вы знаете, что в Орше строится большой логистический центр. Вот, и уже Лебедев, глава СНГ, сказал, что это очень хороший проект. Поэтому давайте, пожалуйста, мы его тоже будем поддерживать. А на самом деле этот проект – международный аэропорт для поставки грузов стран, которые, конечно, не рассчитаны на маленький рынок Беларуси, а в том числе на рынок России. Поэтому санкционка то же самое, там алкоголь, любую тему не возьми, там есть коммерческие интересы. Поэтому Александр Лукашенко взвинчивает градус для того, чтобы либо как бы удержать свою долю, либо потерять ее минимально, при, конечно же, сохранении политической власти. А в 2024 году он надеется, что все-таки Владимир Владимирович не будет больше президентом, он пересидит и его, и в конце концов попытается договориться уже с новым главой России. Вот такой уклад. А то, что Россия будет объявлена главным виновником снижения мирового оборота и ухудшения работы белорусского бизнеса, в этом уже никаких сомнений нет. И здесь он выступает как социал-националист, такой национал-социалист. Не дадим пяди родной земли ни своему бизнесу, ни российскому, никакому. Вот, пока есть возможность брать долги, вот, кредиты на внешних рынках, евробонды, там панда, не панда. Он будет продолжать это делать, поскольку, опять-таки, его никто еще никогда не загонял в угол.
Да, вот это интересно. Дмитрий, а что вы скажете? Может быть, действительно в этом случае пытаются загнать Лукашенко в угол и, может быть, что-то от него добьются в конце концов? Или это тот случай, когда он вывернется, как уже, наверное, в тысячный раз?
Я думаю, Александр Лукашенко с таким опытом загнать в угол не так-то просто. И его вчерашнее заявление – это как раз желание его поднять градус, переговорный процесс вывести на какой-то новый уровень. Есть, конечно, вопросы сложные, которые страны пока не договорились, но мы видим сейчас анонсированные уже возможные встречи премьер-министров двух, по-моему, завтра не встречаются. Да, да, да. И все идет к тому, что все-таки 8 декабря, скорее всего, планируется встреча, торжественное там, видимо, какое-то мероприятие, где будет подписаны эти дорожные карты, о которых сейчас идет речь. Там речь идет о 31 дорожной карте. И вот на прошлой неделе была информация, что 16 карт согласованы, и они уже все полностью решены. Есть вопросы сложные. Вот налоговый вопрос налогового кодекса и некоторые другие вопросы, которые, по мнению белорусской стороны, ущемляют суверенитет, независимость и прочее. Вот Лукашенко, видимо, вот эти вот вещи считает чувствительными. Но самое главное, он вчера сказал, еще раз подчеркнул, он ничего подписывать не будет, пока Россия ему не даст деньги. Деньги вперед, дальше подписание. Это он вчера подчеркнул, это же было явно сказано. Вы мне дайте сначала деньги, рынок, а потом мы будем про интеграцию говорить. Это происходит уже 20 лет. 20 лет союзному государству, 20 лет одно и то же. Дорожные карты уже были. 2000 год, 2005 год валюта планировалась ввести. Ничего не произошло. И поэтому он будет дальше вот эту линейку тянуть, рассказывать о братстве и так далее. При этом риторика Лукашенко, которую вчера он озвучил, она такая двойственная. С одной стороны, он обвиняет Кремль, а с другой стороны, обращается к российским гражданам. Говорит, что мы братский народ, мы и так далее, и так далее. То есть у него два посыла идет. И я бы еще отметил одну, на мой взгляд, интересную вещь. Лукашенко, конечно, хочет спокойно дойти до августа 2020 года, провести выборы.
Президентские.
Да? Я даже думаю, что он в декабре что-то подпишет, какие-то бумаги, но это не значит, что он их будет выполнять. Он найдет любые способы, отговорки, чтобы этого не делать. Яркий пример. В декабре прошлого года он должен был подписать соглашение о взаимном признании виз. Он этого не сделал. Это маленькая бумажка. Когда мы говорим о каких-то глобальных вещах кодекса, о чем можно говорить? То же самое касается вот вопроса роуминга. Вот там уже третий год пытаются роуминг между странами отменить. Ну, казалось бы, маленькая вещь какая, да? Они не могут договориться о роуминге. А какой налоговый кодекс может быть? Поэтому в этом плане я считаю, что Лукашенко будет стараться до выборов дотянуть, а после этого он будет максимально отгораживаться от Российской Федерации всеми возможными способами. Для того, чтобы ждать все-таки ухода Путина в 2024 году и снова начинать эпопею после 2024 года с новым президентом. Но я думаю, Россия сейчас другую тактику выбрала. И она будет немного себя по-другому вести. Вопрос, вот то, что Дмитрий правильно говорил о субсидиях, он закрыт. Россия больше не будет, я думаю, в тех же объемах субсидировать. Новая, я думаю, выбрана политика. И политика, давайте сначала интеграцию, а потом Беларусь получает все остальное. Льготная цена на газ, нефть, рынок и так далее. При этом рынок взаимный, с двух сторон. Ведь речь идет, сейчас Лукашенко требует доступ белорусских товаров на российский рынок. А посмотрите, попадают ли российские товары на белорусский рынок? Нет, закрыт. По многим позициям закрыт, есть барьеры, стоят очень серьезные. Это связано с укладом белорусской экономики. Я думаю, Россия через интеграцию готова и хочет какие-то рыночные реформы проводить. Он на это не готов отдавать свой пирог.
Поэтому интеграция с расчетом на проект объединительный какой-то по 2024 год или нет?
Думаю, после экономической интеграции, если все же она состоится, не исключены и какие-то политические моменты интеграции, потому что ведь речь идет о реализации договора 99-го года, который был подписан двумя странами. Он не реализован. Там есть вопрос политической интеграции, есть вопрос политической настройки. Вот это ничего не работает. Видимо, Россия решила этот вопрос актуализировать.
Хорошо, Дмитрий, а что вы скажете? Вот действительно, Ярослав очень интересно сказал о заинтересованности российских элит в сохранении Лукашенко. Там есть на этом финансовом потоке, так сказать, бенефициары?
Вот я не сомневаюсь, что на всех финансовых потоках есть и какие-то конкретные бенефициары.
Я помню этот калийный там сюжет, да, помните,
да,
был,
да,
такой?
Да. Там,
сначала дружили, а потом сажали.
Ну, там же тоже калийный сюжет, он же тоже состоит в том, что главное сырье для белорусского вот этого калийного производства – это газ. И цены на газ являются ключевым фактором его конкурентоспособности. Ну, смотрите, давайте вот если серьезно смотреть на вещи. Главное – это нефть. Газ – это там 20-30 раз меньше, чем нефть. Mm-hmm. Все, вообще все остальное вместе взятое – это копейки в сравнении с нефтью. Главная дотация – это нефть. Из нефти две трети нефти идут, из той, которая поставляется беспошлинно, идут на внутренний рынок самой Беларуси. То есть это прямая дотация, две трети от этих 100 миллиардов впрямую получены в карманы конкретных белорусов, даже не в бюджет. То есть вот бюджет зарабатывает на той трети нефти, которую они экспортируют в другие страны, переработав. А остальное – это впрямую тем же самым сельхозпроизводителям, которые получают дешевые ГСМ, это впрямую просто автомобилистам и так далее, и пошло-поехало. То есть понятно, что где-то есть какие-то коррупционные вещи, понятно, что белорусский бюджет, может быть, где-то там создает преференции для каких-то российских олигархов, которые лоббируют его интересы, но все это незначительные проценты от общего потока. Большая часть потока – это именно нефтяной поток, и он идет напрямую экономическим субъектам. А что касается вероятности там, какой-то интеграции, я в нее вообще не верю. То есть, ну, в политическую вообще не верю, потому что, ну, и непонятно, зачем это Лукашенко, и, в общем-то...
Элиты подросли.
И даже в России, вот среди элит, далеко не все партии и башни рассматривают это как что-то разумное. И даже среди населения тоже не такая высокая поддержка.
Есть же люди, которые пишут, вот сценарий продлить Путина во главе нового государства.
Мне кажется, вот есть все-таки гораздо более дешевые сценарии переизбрания Путина навечно, нежели сценарий, предполагающий кормить за счет нефтяных денег еще и 10 миллионов дополнительно
так
белорусов.
Так вроде как
дотируют. Это довольно дорого. И есть башни, которые, я в этом абсолютно уверенно говорю, которые, наоборот, всячески будут всему это дело препятствовать, ровно потому, что не понимают, зачем это кормить. А, соответственно, с экономической точки зрения, но это все-таки очень разные экономические модели. Да, мы там где-то сейчас все дальше и дальше ближе, движемся в сторону белорусской модели, но в целом до сих пор все-таки российская экономика гораздо более рыночна, что ли. Конечно, назвать российскую экономику рыночной тоже странно.
Опять утешаете.
Но в этом, как бы, если мы от Северной Кореи в сторону Сингапура разложим все экономики, то все-таки белорусская будет к Северной Корее в этом смысле ближе, чем российская. И гармонизация, ну, все-таки единый налоговый кодекс, тут же надо не путать. Речь идет все-таки об администрации, а не о ставках. То есть говорить о едином налоговом пространстве в условиях столь разных экономических систем странно. Речь идет о едином администрировании. Здесь я как бы не вижу, ну, могут и сделать, ничего от этого сильно не изменится, на мой взгляд. А вот какой-то реальной интеграции я вот просто не верю. Просто это слишком дорого для России, и непонятно зачем, и это совсем не нужно Лукашенко. То есть я не понимаю, как это может произойти в реальности.
Хорошо, давайте мы теперь, собственно, по поводу президентских выборов в Беларуси. Все-таки проблема 2020, она существует, хотя не очень понятно, когда эти выборы пройдут. Наверное, летом.
30 августа.
30 августа. Ну, хорошо, предположим. А вот что сказал Александр Лукашенко по этому поводу?
Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
Ну, вот видите, за кресло держаться не будет, а за власть, может быть, и будет. Татьяна, что вы скажете о предстоящих президентских выборах, как участник прошлых выборов? Все-таки вы заняли второе место почетное на тех выборах. Кстати, собираетесь ли вы поучаствовать снова в этом интересном соревновании?
Знаете, размышляла на этот счет. Понимаете, у нас такая политическая система получается. Вся ветвь представительной власти сегодня очень формально, да? Люди в регионах, в городах с разным уровнем доходов, как правило, как бы бедные, уже не рассчитывают на то, что, например, депутаты помогут или станут какими-то проводниками решения проблем. На сегодняшний день результаты парламентской кампании такие, что понятно, что и парламентарии тоже, может быть, единицы какие-то и будут пытаться представлять интересы людей, то нет. Но сегодня одна и самая сильная ветвь управления государством это является администрация, то есть это чиновники. Поэтому с выборами все понятно. Вопрос для нашей организации будет стоять очень остро. Это какая политическая повестка у нас будет в следующем году, через год и через год, потому что Здесь самое важное, мы остаемся в такой парадигме, нам важно, что мы сегодня будем продвигать, какую повестку. Например, в парламентской кампании сейчас мы продвигаем изменения в сфере самоуправления. Мы считаем, что это такой базис, который позволяет все-таки людей сформировать вот это чувство собственности, сформировать навыки взаимодействия, принятия решения, которые дальше будут способствовать тому, что мы будем уметь объединяться. Соответственно, нужны изменения в законодательстве, вот, которые мы тоже предлагаем, и это будем продвигать. Вот 1 декабря «Говори правду» будет проводить форум новых людей, в которых мы также будем обсуждать итоги парламентской кампании, какие местные проблемы, региональные проблемы поднимались во время этой кампании, для того, чтобы сформировать эту повестку. Ну а дальше с командой лидеров уже на местах, и когда определимся с кандидатом, будем ее продвигать с помощью избирательной кампании в президентские выборы. Примерно так это все будет.
Вы для себя не исключаете участие в этих выборах?
Нет.
Ну, ладно.
Мы сегодня рассматриваем несколько кандидатур, и будет приниматься решение, я думаю, командой, потому что сегодня нам уже в Беларуси достаточно политиков-одиночек. Сегодня важно идти командой и с хорошей, сильной политической повесткой, которую поддерживают люди. Ведь в этом сегодня есть большой запрос. Именно запрос на постоянная, регулярная, понятная, прозрачная публичную политику. Сегодня людям в той ситуации, в которой они находятся, они уже не доверяют ни власти, ни, там, скажем, такой титульной позиции. Они хотят увидеть людей, которые постоянно что-то делают для них, которые понятны, которым можно легко достучаться, найти, которые в том числе не подвергают и участие в политике, которых не подвергают в опасности. Там, какой риск вызывает у них. Это на сегодняшний день очень в нашей политической ситуации, в которой действительно протестных настроений очень мало. Мы видим важный путь — это выстраивание диалога, это распространение вот механизма того, как сделать голос простого человека, гражданина, сильнее в этой политической системе, чтобы он вне в зависимости от результатов любой политической кампании мог влиять своим голосом на качество жизни.
Хорошо, вопрос Ярославу Романчуку. Вы сегодня написали, что ситуация такая, вот по итогам парламентских выборов, когда верхи могут править, а низы могут терпеть. Долго ли это будет действительно продолжаться, и что собирается делать оппозиция, о которой вы тоже, в общем, высказались весьма, так сказать, нелицеприятно?
На самом деле, действительно могут, и Александр Лукашенко может, и весь силовой блок, и начальство, номенклатуры, поскольку есть этот самый энергетический грант, есть возможность продавать товары с России, и самый главный, в общем-то, источник, знак вопроса по президентской кампании, это помимо, собственно, даты, которая действительно может быть где-то в конце августа, это сохранит ли Россия прежний формат отношений с Беларусью. Вот если ответ будет утвердительный, да, согласит, тогда, собственно, вообще никакой тут интриги не будет, это все будет по наезжему сценарию, будут назначены оппоненты, кто-то из либерально-демократической партии, кто-то из коммунистов, кто-то вот из какого-то движения такого с повесткой дня, давайте сделать песочницы, детские дома и собирать мусор, это тоже будет восприниматься, как давайте помогать людям, поэтому это тоже своеобразная такая имитация. Единственная альтернатива Александру Лукашенко – это, безусловно, требует революции идей, революции подходов к мировоззрению. Александр Лукашенко, как он сам признался, является политиком 20 века, человеком, который использует большевистские методы, такой хардкор-марксист. И это, собственно, должно быть, если оппозиция хотела бы повлиять на те 3-3,5 миллиона населения, которые хотели бы перемен, надо четко сформулировать либертарианскую повестку дня. Это единственное, что может помочь и Белоруссии, и России. Другие альтернативы, там, соревноваться в популизме и социализме с Лукашенко невозможно. Соревноваться в национализме с ним, ну, это вот как бы ниша там 5%. Соревноваться в любви с Россией, ну, вот у нас были сюжеты, когда даже российские, пророссийские структуры не были зарегистрированы. Европейские структуры тоже, ну, там, за интеграцию с Европейским Союзом 20-25%. Поэтому Лукашенко четко улавливает общественное мнение. Общественное мнение, оно консервативно, люди запуганы, апатичны. Но вот еще же, если учесть тот миллион, который съехал за пределы страны последние 20 лет, после каждой политической кампании все больше и больше людей уезжает. Сегодня из страны съедут еще те люди, которые испугались и не хотят идти в армию после изменения закона о призыве. Мы ожидаем отток врачей и медработников после изменения порядка приема на работу врачей и медработников в Германии и Польше. Поэтому тут вот апатия плюс страх, плюс это вот мы там в морду дадим в такой жесткой форме, которая проявила Лукашенко по отношению к наблюдателям, естественно, делает шансы на массовый протест при том, что, опять подчеркну, номинальные заработные платы выросли в Беларуси на 14% за 9 месяцев этого года. Власти совершенно спокойно могут сказать, мы делаем все возможное, а и чтобы делать еще больше, удвоить на ВВП, нам мешает наш партнер, который там имеет, скорее всего, свою повестку дня, он не уважает нас, но мы работаем над этим и будем работать уже с новым президентом России после 2025 года, когда Лукашенко, безусловно, еще раз пойдет на очередное свое переназначение.
Скажите, а вот когда вы говорили о конституционном референдуме, изменении Конституции и так далее, там вы сказали о вице-президенте, а кандидат вице-президента – это Виктор Лукашенко?
Еще на этапе парламентской кампании один из слухов, которые муссировали активно, что Виктор Лукашенко пойдет в Палату представителей и будет вице-спикером для того, чтобы как-то обкатать его в органы государственной власти. Но там, очевидно, сценарий пересмотрели. И я не отрицаю, что после того, как сам Лукашенко сказал, слишком тяжелая работа, требуется как бы делегирование полномочий, он обкатывает определенные кандидатуры, которые вот сегодня и в Палате представителей, и в Совете министров. Но я бы заметил еще одну вещь, когда формально с политической сцены сходит один из серых кардиналов, если не самый серый, самый влиятельный человек в администрации вертикали власти Лукашенко, это Михаил Владимирович Мясникович, которого нету в Совете Республики, которого нету в Палате представителей. И впервые этот тяжеловес, который является там словно шеей или мозгом Александра Лукашенко, вне власти. Вот его позиция – это достаточно серьезное изменение, поэтому, я так понимаю, будут какие-то посылы в том, чтобы новый человек появился, который, конечно же, не будет связан вот с тем периодом, когда Лукашенко правил в таком режиме. Это, конечно, будет связано с возможным трансфертом власти уже через лет 8-12.
Ну, что вы скажете по поводу президентских выборов в Беларуси? Они на российскую ситуацию влияют, Дмитрий?
Я думаю, что не очень сильно. То есть это две разные ситуации, которые каждый развивается в большей степени в своей логике. И я, как сказать, если Путин захочет сохраниться любой ценой, он найдет 1500 других поводов, кроме белорусского, и безотносительно к тому, что будет происходить в Беларуси, всегда придумает, как сохраниться. Если он задумает, там, условно говоря, начать какой-то мягкий транзит, то он осуществит этот мягкий транзит, опять-таки, безотносительно к тому, что будет происходить в Беларуси. Поэтому на российскую ситуацию я не думаю, что белорусская ситуация сильно влияет. В обратную сторону влияет, потому что понятно, что режим Лукашенко построен в значительной степени на российской помощи, и вот такой левопопулистский режим, который, как бы, как он эволюционирует сам по себе, мы наблюдаем на примере Венесуэлы, но вот Лукашенко, он уникален в тем, что он те деньги, которые раздает людям, он берет у соседа. И это, как бы, конечно, его ноу-хау, это действительно большой вклад в развитие белорусской экономики.
Но при этом он периодически поворачивается в сторону Европы, когда у соседа есть желание сэкономить.
10% долг перед Китаем, по совокупности, с учетом там всяких гарантий, госгарантий, это уже 10% ВВП. То есть 10% ВВП заняли у Китая. То есть нет, Лукашенко, он блестяще берет у всех и прекрасно это делает. И в этом смысле он действительно очень эффективен. Я, таких примеров в мировой истории я знаю очень мало, когда можно так много денег. Ну, когда-то Куба у нас, там Фидель Кастро был так, в этом смысле
так
очень эффективен.
Кубе, то есть,
есть такие уникальные талантливые люди. И в этом смысле Лукашенко, безусловно, талантлив. Но понятно, что вся эта модель, как только возможности брать у кого-либо там под любые... Можно, конечно, и в Европу брать. То есть, конечно, Европа может и больше дать, чем Россия, теоретически.
Ну просто да, тут нужно
как-то,
казнь, да,
как-то европейцам что-то продать в этом смысле, опять нематериальное. Я просто не совсем понимаю, что, но посмотрим.
Да, давайте мы теперь, собственно, обратимся к общественному мнению, как обычно. У нас есть опрос с улиц Москвы. Как, я так понимаю, как люди воспринимают белорусский миф?
Миф.
хотите жить, как в Беларуси при Лукашенко?
Беларусь – это маленькая совсем территория, и население 9 миллионов. И посмотрите, Россия какая. Благоустроить дороги и тому подобное там намного легче. И взять под контроль все легче. В России невозможно это сделать.
А разве есть какая-то разница сейчас? Там вроде убивают сразу оппозиционеров, а у нас в тюрьму садят, да? Насколько я знаю. Ну, наверное, не хотел бы. Ну, потому что я считаю, там, наверное, режим все-таки пожестче, чем у нас. Наверное, больше свободки как-то, я не знаю. Мне так кажется, я так думаю.
Я работал с женщиной из Беларуси, она лично не была довольна Лукашенко. Его политикой, понимаете, там, ну, что-то слишком жестко, что-то, наверное, послабее. Ну, вроде бы как, не знаю, политику он ведет, вроде как, все стремится с Россией, вроде, так, даже не знаю. Нет, я бы лучше в России жил бы, конечно.
Ну, как, если бы я хотел бы, я бы там жил бы. Зачем мне это надо? Мне нормально. Здесь мне тоже не все нравится, а там, что менять, что умомыло.
Нет, мне достаточно, что я живу в Москве. Мне очень нравится. Москва, люблю ее.
Ну, там более как-то стабильно, мне кажется, почему-то, чем в России, нежели сейчас. Как-то выглядит со стороны все более экономически, более динамично развивается, чем сейчас в России же.
Ну, я был там, и там прекрасно. Поэтому, ну, я не знаю, как хотел бы, не хотел бы. По-моему, там все замечательно. Там и как он этих всех министров своих дербанит, там колхозы, там все эти. Поэтому здорово там, наверное. Ну, я давно там был, но я думаю, то же самое.
Я не знаю, где лучше жить, в Беларуси или в России. По-моему, структура политическая одна и та же, что в России, что в Беларуси.
Я Ярославу Романчуку хочу задать вопрос. Как вы считаете, можно ли продавать миф о справедливой Беларуси россиянам?
Ну, продается. 66% россиян, когда сказали, вот лучше дотировать Беларусь, чем давать деньги российским олигархам там, или людям над программы. Вот по 2/3 россиян сказали, что да, лучше пусть идет братскому народу, потому что до него доходит. Ну, конечно же, вот недавно был интересный опрос домашних хозяйств Беларуси, согласно которому на члена семьи в Беларуси в августе 2019 года приходилось $206 в эквиваленте. Ну, вот можно судить, это много, мало. Я думаю, что многие в России сказали бы, ой, нет, мы думали, что все-таки в Беларуси лучше живут. Миф о стране с средним доходом в мировом уровне, конечно же, существует. И если спросили украинцев на первом Александру Лукашенко и в России. Поэтому, конечно же, пиар-машина Александра Лукашенко работает. Понятное дело, что он не может претендовать на статус политика союзного значения, поскольку союзных выборов у нас никогда не будет, и Путин это никогда не согласится. Но помните, когда в 99-м году подписывался данный договор, то это была самая главная мечта, или I have a dream, у него была мечта Александра Лукашенко быть именно таким объединителем белорусско-российской земли. Вот проект ушел в небытие, а миф остался, и он подкрепляется белорусским молоком, белорусскими продуктами питания, белорусской хозяйственностью. Ну, а сами белорусы, предприниматели, конечно же, говорят, что в России работать проще, налоги ниже, и там можно договориться. Договоря с чиновниками, даже серые выполняют. В Беларуси же договорился, не договорился, неважно, и поэтому страдают и российские, и литовские, те, которые верят на слово властям, они верят закону, который на самом деле нарушается вдоль и поперек.
Но у нас осталось совсем мало времени. Может ли Путин подхватить вот этот белорусский вариант, левопопулистский такой поворот совершить? Буквально по 30 секунд.
Думаю, скорее нет. То есть технологически-то может, но мне кажется, это ему очень неорганично. Глобально ему неорганично.
Нет, я думаю, что нет. Все-таки Россия развивается другим путем, в отличие от Беларуси. Я хотел бы вот дополнить, может быть, завершая последнюю ноту, много говорили, кто, если не Лукашенко. Вот мне кажется, сейчас в Беларуси вокруг в его ближайшем окружении появились лица, которые вполне способны его заменить, которые сейчас появляются.
Неужели
в эфирах.
Дети?
Нет, кстати, не дети. Это министр иностранных дел Владимир Макей, который довольно неплохо себя чувствует сейчас и на фоне других политиков. И премьер-министр Сергей Румас, который, кстати говоря, его даже по федеральным российским каналам периодически показывают. Это, я думаю, о многом говорит. То есть Лукашенко сейчас не один человек в Беларуси, который может вести диалог с Европой, и с Россией.
Ну что ж, будем наблюдать. Я благодарю Татьяну Короткевич, Ярослава Романчука, Дмитрия Балкунца и Дмитрия Некрасова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.